Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Предлагаем вашему вниманию проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 16. Пожалуйста, послушайте внимательно. Это очень важно, когда мы исследуем текст. Отрывок, в котором описано сотворение светил небесных, определяет их назначение тремя функциями. Здесь все предельно ясно. Первая функция, стих 14, для отделения дня от ночи. «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи». И каждая из этих функций начинается со слова «для». Первая функция – для разделения дня и ночи. Если вы конспектируете эту проповедь, можете записать, что первая функция светил – разделяющая. Но для того, чтобы отделить одно от другого, чтобы провести разграничительную черту, должны существовать две стороны. И действительно, тьма уже существовала. Мы знаем это из первого стиха. И уже появился свет, также в первый день. Это лишний раз подтверждает, что день был без солнца, а ночь была еще до появления луны и звезд. Отсюда следует, что не солнце служит источником света, ведь до его сотворения успели смениться три промежутка света и тьмы. Создавая носители света, Господь прежде всего возложил на них задачу разделения. Теперь же, с обывательской точки зрения, солнце дарит нам свет днем, а луна и звезды ночью. Итак, первая цель при сотворении светил была такова – отделить день от ночи, или, другими словами, очертить границы дня, всем нам до боли знакомого 24-часового дня. Вторая функция – управляющая. Первая – разделяющая, вторая – управляющая. Следите за мной по тексту. В 14 стихе говорится «и для знамений». Здесь мы опять встречаем слово «для», дающее отчет новой категории. А для каких знамений? Знамений времен и дней и годов. Использованный здесь еврейский глагол «вейхайу» означает «и дослужат они». Господь возложил на эти светящиеся небесные тела задачу служения. «Да будут они для знамений», по-еврейски «хотас», что обыкновенно означает какой-либо знак для жителей земли. Для чего? Здесь сказано предельно ясно. Они являются знаками, указывающими на времена, дни и годы. Другими словами, они разграничивают время на дни, сезоны и годы. Таким образом, у нас есть календарное время и различные времена года, то есть сезоны. И действительно так. Как вы знаете, по Луне определяют месяцы, и в процессе движения по своей довольно странной орбите она также влияет на погодные условия. То же самое можно сказать и о Солнце. Поскольку земная ось находится под углом, в различные периоды года земная поверхность располагается на разном расстоянии от Солнца, в результате чего и существуют различные времена года. А это имеет решающее значение для обновления жизни, созревания урожая, для растительного покрова земли и благосостояния всего человечества. По замыслу Божьему, Солнце и Луна определяют времена года. Кроме того, Солнце и Луна предназначены Богом для разграничения дней, поскольку 24-часовой день определяется просто-напросто как время от одного восхода Солнца до другого или от одного заката до другого, то есть утро и вечер, период солнечного света и период, когда ночь озаряется неясным светом Луны и звезд. Итак, определив орбиты Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли, Господь положил меру годам и месяцам. Одни определяются скоростью вращения Земли вокруг собственной оси. Одни сутки – это время полного оборота нашей планеты вокруг своей оси. Но в то же самое время Солнце служит знаменем лет, поскольку вращающаяся Земля, каждый оборот, который вокруг ее собственной оси отмеряет сутки, совершает один виток по орбите вокруг Солнца ровно за один год, то есть за 365 дней. Итак, Господь сотворил Солнце для управления, в том смысле, что оно управляет жизнью Земли. В его юрисдикции находится разграничение света и тьмы. Наряду с Луной Солнце определяет времена года, и, кроме того, благодаря Солнцу становится возможным разграничение календарных лет. Поэтому можно сказать, что эти небесные тела управляют нашей жизнью. Они диктуют нам, когда идти на работу, когда отдыхать, когда спать и когда просыпаться, когда есть и когда воздерживаться от принятия пищи. Кстати, вот еще кое-что интересное вам на заметку. Вращение Земли вокруг ее собственной оси разграничивает сутки. Вращение Луны вокруг Земли определяет месяцы. Вращение Земли вокруг Солнца определяет годы. А вы когда-нибудь задавались вопросом, что разграничивает между собой недели? Движение небесных тел никоим образом не связано с неделями. И тем не менее по всему лицу Земли человечество живет по законам недели. Откуда это пошло? Из первой главы Бытия. Как раз за этот период времени Господь сотворил Вселенную. Таким образом, день и год представляют собой, соответственно, самый короткий и самый длинный промежуток времени, жестко определенный скоростью движения Земли вокруг Солнца, а движение Луны связано со сменой месяцев. И, конечно же, в рамках смены дней и лет Луна и Солнце вносят свой вклад в смену времен года. Итак, первая функция небесных светил – разделяющая, вторая – управляющая. Они буквальным образом задают темп всей нашей жизни. Некоторые считают, что под словом «знамение» подразумевается что-то иное. Что же я рад, что такие предположения высказываются. Вот только в Библии об этом ничего не сказано. И я предпочел бы придерживаться того, что написал Господь. Некоторые люди говорят, возможно, это имеет отношение к ориентированию и определению местонахождения по звездам. Вполне возможно. Мы действительно сверяем навигационные инструменты с полярной звездой. А кто-то предполагает, что это могло быть даже указанием на Вифлеемскую звезду, которая послужила знаменем для волхвов во второй главе Матфея. Некоторые люди так увлекаются, что видят в звездах какие-то астрологические знамения. Наша цивилизация буквально погрязла в россказнях о том, что якобы существуют мистические знаки зодиака, а звезды на самом деле не звезды, а божества или небесные власти, или потусторонние силы, подающие нам знаки, оказывающие непосредственное влияние на нашу жизнь. Но это язычество. Это не Божий взгляд. Это не библейский взгляд. Это лженаука. В самом лучшем случае это просто смешно, а в худшем имеет демоническую подоплеку. И даже некоторые христианские учители, подпав под влияние подобных утверждений, начали говорить: «Да, здесь ведь сказано «для знамени»» и приводят в доказательство фразу, что и созвездия проповедуют славу Божью. Однако это весьма надуманное и неприемлемое с библейской точки зрения заключение. Книга «Бытие» сама поясняет, в чем состояли знамения. Это были знамения, показывающие времена, дни и годы, и только в этом смысле они управляют нашей жизнью. В-третьих, для освящения. Лучше было бы перевести «освящать». В 15 стихе словами «да будут» выделяется новая категория. «И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». Другими словами, чтобы давать свет или освещать. И мне очень нравится следующее предложение. «И стало так». Помните, пару недель назад я упоминал теорию «большого взрыва». Конечно же, это очередная нелепая теория эволюционистов. Однако я в шутку отозвался, что своего рода большой взрыв на самом деле был. Но нет, не такой большой взрыв, резкое расширение сжатого до предела газа, о котором говорят эволюционисты. Но все же нужно признаться, что был взрыв, в результате которого Вселенная практически мгновенно распростерла свои бесконечные просторы. И хотя мы отвергаем теорию Большого Взрыва, мы согласны с тем, что наверняка было что-то большое, когда Господь одним только словом сотворил целую Вселенную. И стало так. И, пожалуйста, помните эту фразу, которая встречается в 7 стихе. «И стало так». Затем в 9 стихе «И стало так». И в 11 стихе «И стало так». Эта фраза указывает на то, что все было создано на века. Она означает, что все сотворенное Богом остается неизменным, твердым и основательным. Эти слова свидетельствуют против эволюции. Я уже ссылался пару раз на Эмберто Кассуда, который, не будучи христианином, пишет о бытии с иудейской точки зрения. Его комментарии для меня были очень полезными и показались мне даже более вразумительными, чем все, что я читал до него. Он хорошо знаком с еврейским толкованием этого текста и утверждает, что эта маленькая фраза указывает на то, что все творение останется таким же, пока будет существовать Вселенная. Эти слова утверждают неизменность. И опять же, эта маленькая фраза опровергает идею прогрессивного креационизма, утверждающего, что Бог сотворил нечто, начавшее потом эволюционировать. Он создал Вселенную, укрепил ее, утвердил и зафиксировал. Взгляните на 16 стих. «И создал Бог два светила великие». И дальше расшифровывается, что это за светило. «Два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды». И вновь, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что слова «и создал Бог» представляют собой безапелляционное утверждение божественного сотворения в противовес длительному процессу. А создал он в этот раз два великих светила. Эти два великие светила – те самые светила, которые управляют нашей жизнью, то есть солнце и луна. В 8 псалме, 4 стихе, автор восклицает: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Бог – Творец, Бог – Создатель. Псалом 135 в стихах с 5 по 9 прославляет Господа замечательными словами: «Который сотворил небеса премудро, утвердил землю на водах», имеется в виду, что он отделил сушу от моря, «сотворил светила великие», причем здесь использованы те же самые слова: «солнце для управления днем, луну и звезды для управления ночью». Эти стихи подтверждают, что Господь сотворил два великих светила: светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, а также звезды. А теперь давайте подробнее поговорим о большом светиле, которое управляет днем, то есть о солнце, которое было создано, чтобы царствовать над днем. В 18 стихе сказано «для управления днем». Это и есть функция солнца. Кстати, мы не вкладываем в эти слова олицетворяющий смысл. Древние племена поклонялись Богу солнца. Например, египтяне поклонялись Богу солнца по имени Ра, а также Богу и богине Луны. Это сумасбродные языческие идеи о том, что солнце, луна и звезды являются правителями, божествами, управляющими жизнью человека. Но совсем не тот смысл в библейских словах. Древние халдейские сказания превратили солнце, луну и звезды в богов, персонифицировали их, наделив разумом и волей. И что довольно странно, некоторые раввины заимствовали у них определенные представления. Их мифы, подвергшиеся влиянию язычества, представляли светила небесные в виде личностей, беседующих со своим Создателем, что даже побудило некоторых иудеев поклоняться Луне и Солнцу. Прочитав 8 главу книги пророка Иезекииля, вы найдете пример того, как израильтяне в храме Божьем поклонялись Солнцу. Но подобное идолопоклонство и все подобные мифы строжайшим образом запрещаются в Ветхом Завете. Солнце и луна – всего-навсего материальное творение, светящееся произведение Божие, управляющее с небес нашей жизнью лишь в том смысле, что они контролируют смену ночей и дней. Как я уже говорил, они поставлены для управления днем и ночью. Солнце главным образом управляет днем, а меньшее светило, 16 стих, это луна, управляет ночью. Ее функция состоит в том, чтобы отбрасывать свой свет в ночное время и посредством этого распоряжаться жизнью в темноте. Кроме того, он создал звезды. Просто потрясающе. А также звезды. Вот и все, что об этом сказано. Да и что еще сказать? Такая немногословность просто удивительна. Кстати, на изучение Луны было потрачено 20 миллиардов долларов. И одной из главных задач, поставленных перед исследователями, была такая – выяснить, как образовалась Луна. Совершенно точно, это было одной из самых главных задач в исследовании Луны. И вот, потратив 20 миллиардов долларов, ученые так и не добыли никакой информации о том, каким путем шло развитие Луны. А все потому, что не было никакого развития. Эволюция зашла в тупик. Она не может объяснить даже, как развивалась Луна. Что уж тут говорить о Солнечной системе? А как насчет Млечного пути? Одна из теорий предполагает, что планеты сформировались, когда звезда, пролетая мимо Солнца, повлияла на него своим магнитным полем. Откуда взялось Солнце и откуда взялась звезда, они почему-то умалчивают, как и о том, как каждая из них приобрела собственную орбиту. Так или иначе, но звезда, пролетая мимо Солнца, своим магнитным полем оторвала от него кусочки материи, а уж материя, в свою очередь, сотворила над собой все, что нужно, чтобы превратиться в Солнечную систему. Более популярная теория утверждает, что Солнечная система образовалась из облака газа, пыли и различных частиц. Они, правда, не затрудняют себе объяснением, откуда взялись газ, пыль и частицы. Если это так, если все просто как бы сгруппировалось, то все планеты Солнечной системы должны были образоваться из одних и тех же материалов. Мы можем предположить, что у них будут какие-то общие черты и одинаковые составляющие компоненты, если все они образовались из одного облака. Правильно? Так вот, послушайте. Они разные. Каждая несет на себе отпечаток Творца. Коль скоро Солнце на 98% состоит из водорода и гелия, то планеты, оторвавшиеся от него, Земля, Марс, Венера и Меркурий, должны содержать ту же смесь. Но вместо солнечных 98% водорода и гелия, наши планеты содержат менее 1% этих газов. Никакие естественные процессы не могли сформировать звезды, которые сжигают ядерное топливо в сотни тысяч раз интенсивнее, чем наше Солнце. Нет никакого объяснения, как могли появиться галактики, заключающие в себе миллиарды миллиардов звезд. Вот почему так убедительно звучит в 16 стихе, что Бог создал их. Он создал их со своей неподражаемой легкостью и оригинальностью. Клайв Льюис подвел дискуссию о Солнечной системе и эволюции к ее логическому завершению. Цитирую его слова. «Если Солнечная система возникла в результате чистой случайности, тогда появление органической жизни на нашей планете тоже случайно, как случайна и вся эволюция человека. Если это так, то все наши мысли также являются собой пример случайности, побочный продукт движения атомов. Это касается мыслей материалистов и астрономов, так же, как и всех остальных людей. Но если их мысли не более чем случайность, то почему я должен им верить? Не вижу никаких оснований, пишет Клайв Льюис, верить тому, что одна случайность сможет поведать мне истину обо всех остальных случайностях. Далее он пишет. Любая без исключения мысль теряет всякую ценность, если является продуктом иррациональных сил. Бесспорно, тогда и весь процесс человеческой мысли, который мы называем рассудком, в равной мере бесполезен, будучи вызван иррациональными причинами. Отсюда следует, что любая модель Вселенной, объявляющая человеческий разум плодом действия иррациональных сил, совершенно недопустима, поскольку она доказывала бы, что не может быть никаких доказательств того, что выходит за рамки здравого смысла. Однако эволюция общепризнана, хотя и является как раз одной из таких теорий. Конец цитаты. Я думаю, он мог бы выбить почву из-под ног у многих эволюционистов. Вы согласны со мной? Взглянув на Вселенную с научной точки зрения, вы обнаружите, что она не эволюционировала, миллиарды лет. Она еще очень молода. Молодой возраст Вселенной доказывают даже ядерные реакции. Эволюционисты утверждают, что солнечное вещество эволюционирует с помощью цепных реакций. Цепные ядерные реакции, протекающие в Солнце, должны излучать микрочастицы, называемые нейтрино. В 60-е годы Реймонд Дэвис провел серию экспериментов по их обнаружению. Но в результате было зафиксировано такое маленькое количество нейтрино, что Дэвис сказал: «Мы не можем считать обнаруженное потоком солнечных нейтрино. Это можно расценить как просто фоновый уровень». Короче говоря, ученые утверждали, что если ядерные цепные реакции образовали Солнце и Луну, то они смогут обнаружить нейтрино. Ученые провели исследования, но ничего не нашли. Недавно было сделано открытие, что Солнце пульсирует. Солнце колеблется. Изучая природу этих колебаний, ученые почерпнули много сведений о его центральной части, точно так же, как изучение сейсмических волн открывает много о ядре земного шара. Эти исследования обнаружили, что температура в центральной части Солнца недостаточно высока для слияния ядер. А подсчеты показали, что если бы Солнце сформировалось в результате сжатия газового облака, как утверждает теория звездной эволюции, то температура в его центре не достигла бы даже той величины, чтобы запустить процесс ядерного горения. Как это объяснить? Откуда Солнце берет энергию? Ученые ломают головы в догадках. Но открыв, что Солнце сжимается или сокращается, интересная информация, они высказывают мысль о молодом возрасте Солнца. По мнению одного автора, Солнцу максимум несколько тысяч лет. Не только Солнце доказывает молодой возраст Вселенной, но и Луна. Известно, что Луна понемногу отдаляется от нашей планеты. И нам известна ее скорость. Если бы Земле и Луне было 4,5 миллиарда лет, Луна уже давно бы скрылась из виду. И так далее, и тому подобное. Единственное возможное объяснение происхождению Солнечной системы мы найдем в 16 стихе. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесные, чтобы светить на землю». И далее перечисляется три названных нами цели. Для разделения, управления и освещения. Чтобы светить на землю, функция освещения, и управлять днем и ночью, функция управления, и, в-третьих, отделять свет от тьмы. Функция разделения. Единственно возможное объяснение – все было создано Богом. Псалмопевец не ошибся. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Не существует другого объяснения, да и не может быть. А затем в 18 стихе говорится: «И увидел Бог, что это хорошо». Что Бог имел в виду? Я уже говорил вам, что означает эта фраза в 10 стихе, после того, как Бог отделил сушу от воды. Затем она вновь встречается в 12 стихе, после сотворения деревьев и трав, и означает, что все было готово к заселению. Все было хорошо и готово к заселению. Наконец-то земля была приготовлена, и в пятый день Господь создает множество пресмыкающихся и птиц, и морских существ, а на следующий день наземных животных и человека. Готовая к заселению земля была хороша. Не было смерти, а значит, не могло быть мутаций, не могло быть естественного отбора, поскольку ничто не вымирало. Смерти не было, не было ничего ущербного, не было мутаций, не было места эволюции, смерть даже не упоминается до третьей главы Бытия. Все было хорошо и хранило отпечаток его руки, оставаясь таким, каким он создал все 6 или 7 тысяч лет назад. И мне очень нравятся слова, которыми заканчивается каждый день, как, например, в 19 стихе: «И был вечер, и было утро, день четвертый». На тот случай, если кто-то сразу не поймет, что речь идет об обычных сутках. 5 стих. День первый. «И был вечер, и было утро, день один». 8 стих. «И был вечер, и было утро, день второй». 13 стих. «И был вечер, и было утро, день третий». Мы только что прочитали 19 стих. Затем в 23-м то же самое. «И был вечер, и было утро, день пятый». Далее в 31 стихе: «И был вечер, и было утро, день шестой». И, наконец, 2 глава, 1 стих: «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Вот как был создан мир. И в заключение, мне хотелось бы вновь вернуться к 8-му псалму. Откройте, пожалуйста, 8-й псалом, на нем мы и закончим. 8-й псалом. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Давид говорит о макрокосмосе, устремляет свой взор ввысь и в величии небесного творения видит славу Божью. А затем он вспоминает о самом маленьком. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек? И поверьте мне, что современники псалмопевца не знали о космосе столько, сколько знаем мы. И тем не менее, он поражен, что Творец Вселенной печется о нем. Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его?» Под словом «человек» подразумевается все человечество. «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его. Мы являемся вершиной божественного творения. Поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Теперь вы видите, какую цель преследовал Бог в сотворении мира. Господь оставил нам подробное описание сотворения, чтобы мы могли прославлять Его, как это делает Давид в 8-м псалме. Правильно? А что делает эволюционист? Эволюционист крадет славу Божью. Он обкрадывает Господне величие. Ему следовало бы пасть ниц и воскликнуть: «О Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! И какое чудо, что Ты печешься о нас! Ты настолько нас возлюбил, что послал Спасителя ради прощения наших грехов, ради того, чтобы ввести нас в вечную славу. О Господи Боже наш!» Псалом начинается и заканчивается теми же словами: «Как величественно имя Твое по всей земле».
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.